Константин Чигур, великий комбинатор из Владикавказа. NLT, P-Style, равно NGT. Глава 1. Комбинация, связанная с финансовым вопросом народно-хозяйственного значения. Капитан уголовного розыска города Владикавказа Сергей Плиев сидел на своем служебном стуле с таким видом, будто это трон из слоновой кости, а он – великий комбинатор в изгнании. Его орлиный нос, гордо взиравший на папку с делом, чуть вздрагивал от возмущения. Возмущение вызывала сумма его зарплаты, деньги, которые таяли в воздухе, едва успев коснуться банковской карты, как будто их вдыхал сам дух гор. Рядом, в аналогичной позе страдальца за все человечество, сидел его друг и коллега Алан. Они молчали. Это было то самое многозначительное молчание двух гениев оперативной мысли, которое, как известно, красноречивее любых слов. «Сережа», — нарушил тишину Алан, — «у меня такое ощущение, что мы, как те гости-невидимки, которые пришли, а их посадили на табуретку в прихожей и забыли. Только мы сами себя забыли и сидим тут за эти 70 тугриков, на которые даже хорошего осетинского сыра не купишь». Сергей медленно перевел на него свои карие глаза, в которых плескалась целая вселенная хитроумия, слегка подпорченная мыслями о предстоящей оплате за детский сад. «Алан, друг мой», — начал он, растягивая слова, — «ты мыслишь слишком мелко. Ты, как тот тип, который ищет потерянную монету под фонарем, а не там, где ее потерял. Проблема не в том, что нам платят 70 тысяч. Проблема в том, что мы не умеем заставить эти 70 тысяч размножаться в неволе».
«В какой неволе?»
«Не понял Алан». «В неволе нашего кошелька, Алан. Они там сидят, как два брата-близнеца в засаде, и боятся высунуть нос, потому что знают, за порогом их сразу же съедят коммуналка, бензин и садик для сармата». В этот момент из кабинета начальника, как черт из табакерки, выскочил майор Табуев. Лицо его напоминало перезревший баклажан, что, в общем-то, было его обычным состоянием. «Плиев! Цгоев!» — рявкнул он, сделав ударение на «о», отчего их фамилии звучали как названия древних осетинских родов, проклятых семью поколениями. «Вы у меня тут за философские беседы устроились. Дело о тех неуловимых квартирных ворах с Пашковского расследуете? Или, может, план по раскрываемости напоминает вам застолье? Чем дольше сидишь, тем непонятнее, как отсюда выбраться». «Товарищ майор», не смутившись, ответил Сергей, «мы как раз разрабатывали оперативную схему по задержанию опасного рецидивиста, известного в криминальных кругах под кличкой Ахсар. Он подозревается в том, что систематически, с применением хитроумных финансовых пирамид, обманывает пенсионеров, предлагая им вложить деньги в ЭЭ, завод по производству авианосцев в Дегорском ущелье». Майор Табуев несколько секунд молча смотрел на Плиева, пытаясь понять, где здесь стёб, а где признак профессионального выгорания. «Плиев, твой блат, твой крест». А это, он ткнул пальцем в новую папку на столе, те самые неуловимые. «Квартирные кражи на Пашковского. Воры работают чисто, камеры их игнорируют, как будто они смотрят сериал вместо работы. Бери делай, чтобы к пятнице у меня были фамилии. Или хоть один очевидец, который ничего не видел. Как там Мадина?» Смягчился он на прощание. «Спит и видит, как вернуться в налоговую, товарищ майор. Говорит, там хоть воровать можно. А здесь муж приносит зарплату, которую можно в кошельке носить, не боясь разменять». Вернувшись вечером домой, в свою двухкомнатную хрущевку, которую он в шутку называл барскими хоромами на улице Барбашева, Сергей застал картину маслом под названием «Быт осетинского интеллигента». Его супруга, Мадина, невысокая брюнетка с глазами, полными ума и легкой усталости, пыталась уложить спать трехлетнего сармата, который, судя по всему, готовился к карьере борца и отрабатывал захваты на одеяле. «Ну что, великий сыскных дел мастер?» — встретила его Мадина. «Принес нам свои 70 тысяч стоимостных единиц? Или сегодня у нас на ужин снова сухари с водичкой?» «Дорогая», — с достоинством ответил Сергей, снимая пиджак, на локтях которого уже намечалась потертость, «ты не понимаешь. Деньги — это условность. Сегодня мне поручили дело о тех самых неуловимых. Разве это не плата? Чувство причастности к великому? Чувство причастности, мой дорогой, парировала Мадина, отбирая у Сармата одеяло. «Не принимают в магазине детский мир в обмен на новые штаны для твоего сына. Он у нас растет не по дням, а по часам. Скоро из этих штанов будут шорты получаться». Сармат, воспользовавшись паузой, авторитетно заявил. «Папа, купи тачку. Большую. Как у Алана».